Когда Чмунг перевел задержанных в камеру предварительного заключения, ко мне подошел шеф. «Сидите, сидите!» Довольный комиссар Базиликус поотечески похлопал меня по плечу. «Вы с Чмунгом молодцы! Отлично справились с заданием и задержали действительно серьезных террористов. Конечно, один хочет подать на вас в суд за необоснованное членовредительство, но это не поможет ему скостить срок». «Это тот, которого я слегка толкнул?» — уточнил я. «Спешите это на необходимую самооборону. Негодяй приказал товарищу давить нашего сотрудника». «Вы сами это слышали?» «Нет. В то время я еще был оглушен, но в академии нас учили читать по губам. Я абсолютно уверен, что он сказал: «Это полицейский, жми на газ, сбивай его». «Вообще-то он сказал: «Сбрось газ, объезжай его», — деликатно прокашлялся шеф. Я хотел было возразить, но потом вспомнил, как только что неправильно отвечал на вопросы Флеврити. «Значит, в искусстве читать по губам мне еще стоит потренироваться». «Ну и какая к бабуину разница, что они там сказали? Кому я должен верить? Террористам или собственному офицеру? Пройдемте-ка в мой кабинет, я дам вам почитать их показания. Даже самый мягкий прокурор влепит этим придуркам не меньше 10 лет». «А где месье Бронштейн? Нужно найти его, пока он не сбежал». «Вы правы. Его показания нам пригодятся. Поезжайте за ним в мастерскую, а Чунга-Чмунка я отправлю к нему домой. Но будьте осторожны. У него там взрывчатка. К вечеру туда приедут саперы, все обыщут и заберут пластид, и что у него еще там». «Хорошо, шеф. Но не накаляйте обстановку. Действуйте деликатно. Скажите, что сажать мы его не будем, пусть не волнуется. Нам ни к чему лишняя шумиха. Женщины, вы же меня понимаете». Я одолжил служебную куртку у Флеврити, хотя влезть в нее не мог, но нужно было хоть что-то накинуть на плечи. Взяв машину комиссара, я поехал уже в третий раз за день по названному адресу. Подъехал прямо к главному входу. Перед дверью стояла какая-то ведьма, яростно дергая за ручку. «Заперто», — скорее констатировал, чем спросил я. Дама сердито обернулась. «Да. А у меня назначена примерка. А у вас что, тоже?» «У меня уже была», — пробормотал я, поворачивая в переулок. «Так и есть. Наш ушлый портной торопливо запирал заднюю дверь. Мне сегодня весь день казалось, что все это я уже где-то видел. И теперь я понял, где. Все происходящее до икоты напоминало женский сериал «Уродина». Там тоже все было завязано на террористах. Еще там был черт-предатель и его психолог, тайный агент спецслужб «Уродина». «Решили сегодня закрыться пораньше». Изя Израилевич подскочил на месте едва ли не на метр в высоту.
«Так и это ви, пан Бродзинский? Рад, что ви опять в порядке», — веселым до фальши голосом протянул он.
«Сержант Бродзинский», — с нажимом поправил я, — «вам придется проехать со мной уже в который раз».
«А шо с террористами?»
«Они за решеткой».
«Ви хотите посадить меня к ним? Я категорически не согласен. Лучше убейте меня на месте, или я зря родился».
«Нет, нам нужны только ваши показания. Если не будете больше убегать, то пройдете как свидетель». Я крепко взял его за локоть, и тут раздался взрыв с задницы Люциферова. Вылетели стекла. От грохота заложило уши, и ударной волной нас обоих отбросило метра на два. Я рухнул на спину, больно ударившись копчиком о тротуар. Изя приземлился рядом, вспахав носом асфальт.
«Зачем вы взорвали свое ателье?» — закричал я, пытаясь перекрыть шум огня.
«Так и это не я, Или я зря родился?»
Едва не плача взвизгнул он, с хрустом выпрямляя пострадавший нос. Я с трудом поднялся на ноги и, прихрамывая, выбежал на улицу. Ведьмы у дверей ателье уже не было. Мне оставалось лишь мысленно проклинать себя за то, что не разглядел в той дамочке прожженную террористку. Жаль, саперы не успели вывести из дома всю взрывчатку. Собственно, о доме как таковом тоже речи уже не шло. Все было в дыму. Уцелели только черные прокопченные стены. От мебели остались выгоревшие обломки, а сверху сыпались разноцветные лоскутки тканей. Вроде как и на венецианском карнавале, но почему-то нам было не весело. Ведь там осталась и моя почти новая куртка. Портной подполз ко мне на коленях и начал с большой осторожностью биться головой о тротуар, изображая неконтролируемую истерику.
«Так и я же вам говорил, что они меня разорят! Они мне взорвали ателье!»
«Зато вы живы!»
«И чем оно компенсирует мне убытки?»
— взвыл месье Бронштейн, пытаясь поймать меня за щиколотку.
«Вы же дадите мне справку для помощи и средств городского бюджета, или я зря родился?»
«Мне слабо верится, что вы не подсуетились вовремя застраховать ваш бизнес».
«Ой, Вея, вы знаете, какие у них выплаты? Это же чистой воды грабеж!»
— сменил тон Изя Израилевич.
«Но я таки подам на вас в суд и получу компенсацию. Вы мне за все заплатите. Я буду жаловаться долго и нудно, вы устанете первым».
Смысла заходить и искать в развалинах какие-нибудь улики не было. Я вызвал пожарных второй раз за день. Стараясь быть максимально вежливым, посадил портного в машину и поехал в участок. По пути позвонил шефу. На всякий случай, вдруг он уже засобирался домой. Старина Базиликус пробурчал, что из-за всех этих взрывов он скоро станет ночевать в участке, а жена выгонит его из дома. Я только-только успел поставить машину на стоянку, как шустрый Изя Израилевич выскользнул наружу, кинулся в отделение и чуть не ногой распахнул дверь в кабинет комиссара полиции. Визг был такой, что у нас чуть электричество не вырубило».
«Так и они взорвали мое ателье. И где теперь ваша милая жена, чтобы она жила еще 100 лет и была все так же красиво, будет шить себе платье? Я уже почти заказал для нее 20 метров лучшего парашютного шелка на модненький пеньюар!»
— вопил пособник террористов, стараясь привлечь к себе как можно больше внимания. Я слегка вздрогнул и удивленно покосился на смутившегося комиссара. Никогда не видел его жены. Но каких же габаритов она была, если на один ее пеньюар нужно 20 метров шелка?
«Вы в порядке?»
Шеф поманил меня, игнорируя пылающего неправедным гневом Бронштейна. Я устало кивнул.
«Что там произошло?»
«Взрыв. Все сгорело подчистую. Я думаю, все улики уничтожены. И если это не он...» Я кивнул на Изю, то, возможно, я видел ту, которая это сделала.
«Женщина?»
«Да».
«Так и вся из себя тощего телосложения, неопределенных лет, длинное платье, темные волосы, нос крючком, на голове черная шляпа и страшная, как моя жизнь!»
Я подозрительно посмотрел на портного. «Так вы ее знаете?»
«Большинство моих клиенток так выглядят, или я зря родился?»
Он задрал подбородок, как ангел-шпион на допросе в прокуратуре ада.
«Ведьма?»
— предположил комиссар.
«Именно.
Обычная чертовка не стала бы взрывать здание в центре города. А вот ведьмы способны на все. Давайте спросим у самих террористов. Думаю, они наверняка ее знают». Я развернулся на выход в сторону камеры предварительного заключения, но шеф остановил меня смущенным кашлем.
«А их уже нет», — досадливо поморщился он.
«Только что увезли. Я вызвал подмогу из окружного управления, еще когда вы поехали в ателье Бронштейна, чтобы уменьшить количество взрывчатки. Они их и забрали. Вроде как распоряжение из центра.
Террористов сейчас приравнивают к особо опасным преступникам. Кстати, надо сообщить им о втором взрыве, и пусть спросят у задержанных про ведьму. Он пошел за свой стол и поднял трубку телефона, а я отвлекся на шум в передней. Оставив Изю Израилевича наедине с комиссаром Базиликусом, я вышел из кабинета. Неподкупный Чунга-Чмунг преграждал дорогу странному визитеру с горящими глазами и короткими рожками. Мужчина был в строгом полупальто, с дипломатом в руке и явно не привыкший к полицейским правилам.
«Месье, мы работаем до 5. Заявления принимаются с 8 утра», — сказал я. «Или у вас случилось что-то серьезное?»
«Я к Изи Бронштейну. Так и я его адвокат».
Из моей груди вырвался глухой стон. «Мало нам было одного такого Израилевича, так второй приперся». Я деликатно постучал в дверь кабинета шефа.
«Тут ваш защитник пришел», — сообщил я Изи, недоумевая, когда же он успел озаботиться адвокатом.